Приветствую, дорогую церковь, в любови Господа нашего Иисуса Христа. Я очень рад всех здесь видеть, и несмотря на то, что сейчас так много людей болеет, у нашей церкви очень много-много верующих здесь собралось на это собрание. Ну, хотелось бы мне начать с того, что действительно я заболел внезапно. Знаете, перед этим уже были какие-то симптомы, уже говорилось, что сейчас эпидемия гриппа какая-то идет, я так мимо ушей пропускаю это все, да, все заболевают, да, температура высокая, да, идет карантин, да, здесь это все делает, и я продолжаю точно так же жить, как будто для меня это не столь реально. Раз, и заболел. И первый вопрос. Как же это случилось? Все рухнуло. Я же планировал, но почему я заболел? И действительно, в нашей жизни также это вновь и вновь встречается. А мы все недавно слышали о взрыве в Домодедово. Это такая волна прошла по всей нашей России, не только в России. И действительно, если были бы применены должные меры безопасности там, то, возможно, этого взрыва можно было бы избежать. А мы все живем, ходим, просыпаемся, радуемся, трудимся, движемся. И никто из нас не задумается о старости, хотя старость ходит перед нашими глазами всегда. Среди нас есть пожилые люди, мы все постоянно встречаемся с ними, но живем так, как будто она обойдет нас стороной, как будто это нас не коснется. Но с пожилыми людьми общаешься, встречаешься, говоришь, и знаете, они так обычно говорят, вот жила, раз, оп, гляжу, я уже пожилой, я не знаю, как жить. Все теряется. Человек не знает, как в этом состоянии, в этом положении продолжать жить, пребывать. Сейчас вот можно взять пачку сигарет. Раньше было так мелко написано. Курение вредит вашему здоровью. Там. Сейчас такими буквами, жирами написано. Курение убивает. Просто не то, что там что-то задумайтесь, это повредит вам. Может быть, осложнения какие-то будут, затемнения какие-то будут. Проблемы, может быть, в семье будут, с финансами тоже. Но люди минимум каждые 20 раз, потому что 20 сигарет в пачке, смотрят на эту надпись «Курение убивает». Что, стало меньше курящих? Я не думаю, что стало меньше курящих. Все так же люди продолжают покупать и употреблять эти сигареты. И это отчасти потому, что мы привыкаем к тем словам, к тем терминам, к тому, что говорят, тому, что сейчас увещевают, говорят, привыкаем к этому. Как будто мы знаем это, понимаем это, но как бы нас это не будет касаться. Конечно, не всему прочитанному и слышанному можно доверять, потому что многие советы просто-напросто губительны для человека. Но это же самая проблема у христианства, у нас, у верующих. Я хотел бы именно поговорить на эту тему сегодня. Для нас вот Саша коснулся этого вопроса его, а вдруг смерть, вот она. Ведь тоже не каждый избежит ее. И у нас проблема в христианстве на эту же тему. Что мы делаем на призыв и повеление Иисуса Христа, Господа и Спасителя нашего? И один из этих призывов написан в Евангелии от Матфея, 24 главе, 42 стих. Иисус говорит такие слова. «Итак, бодрствуйте! Итак, бодрствуйте!» Пред этим он сказал своим ученикам, что часа и дня никто не может знать, когда придет Сын Божий, когда будет пришествие второго Иисуса Христа. Он рассказал о признаках, что будет предшествовать этому, что это будет интенсивно все развиваться в жизни, и голод, и мора будут, и войны будут, и другие катаклизмы, это все будет интенсивно идти. Но часа и дня никто не знает, когда придет Сын Человеческий сюда на землю. Знаете, я посмотрел в интернете, в некоторых американских городах появились плакаты. Плакаты именно финансированными людьми. Что 21 мая в этом году придет Иисус Христос сюда на землю. Просто придет, он конкретно 21 мая придет Иисус Христос. И представляете, я так удивился, такое большое благословение, что полгода мы можем еще насладиться летом. Потому что 21 октября будет конец света. То есть вот такая вещь здесь идет это. Но стат Иисус Христос своими словами он перечеркивает, чтобы никто из людей даже не пытался установить определенные даты или число его пришествия. Даже чтобы мы не смотрели на тех людей, не доверялись тем, кто пытается это сделать, когда он придет. И он говорит им, единственно ваше правное, мое правильное отношение, ваше правильное отношение – это бодрствовать. Это бодрствовать. Это состояние, противоположное сну. Это значит быть внимательным, сконцентрированным, находиться в действии, в бдительности быть, чтобы второе пришествие Иисуса Христа не застало нас врасплох. Что же мы делаем, чтобы бодрствовать? Вот Иисус Христос каждому говорит, итак, бодрости, что мы делаем? Может быть, нам не спать, знаете, так ходить, ходить на выносливость, ходить всегда, бодрствовать. Может быть, нам, как был случай в нашей истории в 1843 году, все жители того района продали все свои имения и сели, стали ожидать пришествия Иисуса Христа. Может быть, нам уйти в монастырь, где действительно кажется то состояние в монастыре, постоянное бодрствование такого. Может быть, нам залезть на столб, как были такие столбисты, и там ожидать Иисуса Христа. Ну, во-первых, я там высоко, раньше, может быть, увижу, а может быть, Иисусу легче меня восхитить оттуда, самого первого будет. Что же значит бодрствовать? И в основном мы читаем, в основном мы смотрим, но встаем и идем обратно. Так же жить, так же поступать, производить те же самые действия. Не задумывайся о том, что же хочет от меня Господь, говоря бодрствуй. Что же Он ожидает от меня? И здесь же в Евангелии от Матфея, в 24 главе, 42 стиха, по началу 25 главы, там еще захватывается, Он приводит три притчи в пример. Через них стараясь своим ученикам объяснить это состояние бодрствования. Это определенное внутреннее состояние человека. Первая притча говорится о готовности, которой сегодня я немного коснусь. Которая, эта притча послужит, так сказать, отправной точкой для моей проповеди. Вторая притча говорится о послушании. Там два раба, злой и добрый верный раб. И третья притча. В начале 25 главе он говорил о девах, которые ожидали. То есть ожидание. Какое должно быть ожидание? То есть бодрствование включает в себя и это качество. И действительно, мне хотелось бы поговорить на эту тему. Что значит бодрствовать? Знаете, я думаю, наши сердца были бы наполнены радостью, если сейчас Иисус Христос пришел бы сюда. Он застал всех нас в таком состоянии прекрасном, когда мы действительно наши сердца направлены на встречу с Богом. Я думаю, каждому из нас бы хотелось, чтобы Иисус Христос пришел, когда я, пересилив себя, открыл Святое Писание и читаю его. Мне так про себя думаю, Иисус, приди, так ты меня застанешь, за таким прекрасным делом я это разбираю, читаю Слово Твое. Я думаю, нам бы хотелось, чтобы Иисус пришел тогда, когда мы молимся, когда наши сердца открыты. Даже, может быть, она не разрывается в молитве к Иисусу, к Богу нашему, чтобы Господь проявил, ответил на наши молитвы. Может быть, мы хотим, чтобы именно тогда Он вот в этот момент пришел. Я согласен даже на тот момент, когда я еду в транспорте или нахожусь где-то и рассуждаю о делах Божьих, а рассуждаю о своей жизни, как я нахожусь, в каком отношении с Иисусом Христом. Я согласен даже на это состояние, чтобы пришел Иисус Христос. Но Иисус говорит о притче, что вор приходит именно тогда, когда я его не жду. Понимаете, вор не приходит тогда, когда я готов. Вор приходит тогда, когда я именно не жду. Иисус Христос говорит, мое пришествие будет именно в тот момент, когда вы меньше всего меня ждете. Поэтому он говорит, бодрствуйте. Он говорит, бодрствуйте всегда и постоянно. Я заболел, у меня были планы, но я не думал, что для меня это может быть настолько реально, что я заболею и точно так же буду лежать. Ну, думаю, если даже немножко я прихворну, заболею что-то как-то, но я смогу вытянуть. Я еще в надежде теплился, до субботы не звонил Валерию Акиркину, в надежде, что я смогу в воскресенье с Таней поехать в Раздольное. И в концовке я полностью сокрушился, у меня и голос пропал, даже если бы и температура была, можно было бы поехать, и голова кружится, и просто я напросто позвонил, говорю, я не могу. Я просто-напросто не смогу пойти сюда. Все потерялось. Именно здесь Иисус говорит, вор придет именно тогда, когда вы его не ожидаете. Если хозяин дома будет бодрствовать, будет на стороже, будет бдителен, внимателен, то вор не рискнет залезть к нему в этот дом. Потому что вор знает слабые места не только в доме, которые подкопать можно, но и слабые места хозяина, когда он будет в более расслабленном отношении. Но если хозяин будет бодрствовать, будет внимателен, то если даже воры подкопают, то он не сможет обворовать его, потому что хозяин будет готов встретиться с вором. И Писание предупреждает нас, чтобы мы бодрствовали, ибо мы не знаем, когда может прийти Иисус Христос. Но Бог Духом Святым через своих пророков и апостолов говорит нам, и чтобы мы действительно бодрствовали, и одним из самых важных мест, чтобы мы могли проверять и узнавать себя, бодрствуем ли мы, это является проверка на пребывание, на предмет спасающей веры в нас. Откроем, давайте, не Евангелие, а второе послание Коринфянам, 13 главу, 5 стих. И здесь апостол действительно, водимый Духом Божьим, говорит Коринфской церкви, Коринфской общине такие слова. «Испытывайте самих себя, верили вы, самих себя исследуйте, или вы не знаете самих себя, что Иисус Христос в вас? Разве только вы не то, чем должны быть?» Павел ясно говорит, чтобы верующий, это не только к ним, это относится и к нам, ко всем, постоянно испытывал себя на наличие веры, которая действительно и является индикатором готовности нашей ко встрече с Иисусом Христом. Именно наличие спасающей веры является индикатором. И он говорит им, разве вы только не то? Знаете, это выражение употреблялось к металлу, когда его выплавляли. А на этом металле стояли клеймо, что вот это, например, цинк, это золото, это серебро. И когда этот слиток приносили, его исследовали и смотрели, действительно, этот металл соответствует тому, что на нем написано. И Павел говорит, вы христиане. Если вы эти, то вы должны исследовать себя на наличие этой спасающей веры в вас. Я прошу, не подумайте это о том, чтобы мы все дружно с сегодняшнего дня начали ковыряться в самих себе, искать доказательства на наличие спасающей веры нас в самих себе. Если мы в самих себе будем искать эти доказательства, то я больше чем уверен, мы разочаруемся, и это посеет сомнение в нашей вере. Дима уже сегодня сказал, как мы получаем спасение. Писание нам ясно говорит, что спасение мы получаем только по благодати. Его невозможно как-то заработать, выстрадать, сделать себя как-то лучше, добрее. Вот я инвалид стал, допустим, но несмотря на то, что инвалид, стремлюсь как-то вести активный образ жизни, трудиться, что-то производить, делать. Мало того, что я как-то стараюсь еще и молиться, читать, и Иисус Христос придет и скажет, Виктор, ты действительно молодец. Ты действительно столько операций настрадался здесь, на земле. Ты даже трудишься еще. Нет, ты по праву достоин быть в Царстве Божьем. Нет, этого не будет. Это просто-напросто абсурд, убеждать себя в этом. Спасение только по благодати. И сие Божий дар, не отдел, чтобы никто не хвалился. И у нас есть только один путь. Это доверие искупительной жертве Иисуса Христа на Голгофском кресте. Апостол Павел обращается к Коринфской церкви. Он задает им вопрос. Исследуйте себя, испытывайте, проверяйте на наличие спасающей веры в вас. В тот момент у них было сомнение насчет апостольства Павла. Я немножечко отступлю здесь от своей темы. Понимаете, я никогда читал, никогда не задумывался, насколько это относится ко мне. Но потом я задумался и посмотрел, насколько абсурдно заявление коринфян в том, что и они сомневаются действительно, и правильно ли имеет апостольство, истинно ли апостольство у Павла. Ведь Коринфская церковь, она приняла истину не от кого-то, не от чего-то, а именно от апостола Павла. И она уверовала в эту истину. И она считает в данный момент, что она истинно верующие они, отрицая апостольство Павла. Знаете, такой абсурд. Я выучился у сапожника, у мастера, потом прихожу к нему и говорю, да ты никакой не сапожник.
Это я сапожник, а ты нет. Знаете, я просто задумался, бывают ли в моей жизни такие проблески. Увы, поковырявшись, что-то примерно бывает в отношении с пастором. Я слушаю, я воспринимаю то, что он говорит, ту истину. Но когда касается каких-то близких отношений, у меня иногда вкрадывается какое-то, может быть, сомнение. Достоверности его мнения какого-то. Я посмотрел и пересмотрел некоторые свои такие взгляды. Ну ладно, продолжим. Продолжим о том, что Павел говорил Коринфской церкви. Он говорит, исследуйте, испытывайте. Там много было проблем у тех верующих. И Павел давал наставление, увещевание. И одно из этих повелений было, испытывайте себя, исследуйте, проверяйте себя на наличие спасающей веры. Вопрос, ну зачем же мне это делать? Если я однажды рожден, уверовал, если из меня уже проверили, со мной поговорили братья, я принял водное крещение по вере, для чего же мне себя постоянно воротить и исследовать и проверять на наличие этой спасающей веры? Но, читая Писание, мы можем найти много примеров, где люди, считая себя верующими, не имели именно действительно истинной спасающей веры. Спасающая вера, как Дима здесь тоже уже коснулся, это не молитва. Это не молитва покаяния. Спасающая вера, это не признание факта, что Бог существует. Мы многие признаем, что у нас есть реально губернатор, но довериться ему, то, что он исполнит что-то или сделает, не у каждого из нас хватает на это сил. Спасающая вера – это не то, чтобы присоединиться к какой-то церкви, к какой-то общине. Вот я хожу в эту общину, и мне хорошо, я спасен. Это не является спасающей верой. Спасающая вера – это не исполнение религиозных правил. Это тоже не является спасающей верой. Ниже мы потом рассмотрим некоторые примеры. Что же такое спасающая вера? Что же такое за вера? И вера спасающая – это реакция человеческих душ на божественную истину, которая возникает в результате сокрушения сердца и признания Божьего величия и абсолютной зависимости своей от Него. Еще хочу повторить. Эта вера спасающая имеет такое определение. Это реакция человеческой души на божественную истину, которая возникает в результате сокрушения сердца, признавая величие Бога и полную свою зависимость, абсолютную зависимость от Него. Вот это является наша спасающая вера. Вот признаки, которые входят в нее. Из этого определения мы видим, что вера – это наша реакция. Реакция нашей души на божественную истину. Что же говорит нам эта истина? Первое, читая Писание, мы видим, что нам она говорит. Что человек грешен. Сегодня уже прочитали Римлянам. Все согрешили. Человек грешен, нищ, жалок. Человек погибшим является без Бога. И чего он только достоин? Единственное, это ада. Противоположность тому, что сейчас проповедуют и исповедуют в этом мире. Человек – пуп земли. Все для человека. Человек сам является, определяет, что правильно, что плохо. По сути, вера является нашей реакцией на истину божественную. И от того, как я реагирую, зависит моя вера. Дальше мы видим, что входит в это определение. Это признание Божьего величия. Это еще одна истина, на которую наше сердце, наша душа реагирует. И признание нашей абсолютной зависимости от Бога. Именно поэтому апостол Павел и обращался к церкви, чтобы они исследовали себя, проверяли на наличие веры в себе. Но если я однажды спасен, то для чего мне вновь и вновь испытывать себя, проверять себя? И мне хотелось бы привести несколько примеров из Библии. Один из этих примеров писал Павел Коринфской церкви в первом послании. Это 15 глава, 34 стих. «Отрезвитесь, как должно, и не грешите, ибо к стыду вашему скажу, некоторые из вас не знают Бога». Он писал общине верующих в церкви в Коринфе, которые себя считали истинно верующими. Он пишет: «Некоторые из вас не знают Бога». Они конкурировали между собой. Я там Павлов, Аполлосов, у них и другие были проблемы. Но Павел говорит, что ваше мнение о себе неправильное, вы ошибаетесь. И этой ошибкой может быть вечность в аду, вечность без Бога. В другом месте Иисус тоже приводит такой пример. Это в Матфея 7 главе 21-23 стих. Он там говорит такие слова: «Не всякий, говорящий мне: Господи, Господи, войдет в Царствие Небесное, но исполняющий волю Отца моего Небесного. Многие скажут мне в тот день: Господи, Господи, не от Твоего ли имени мы пророчествовали, и не Твоим ли именем бесов изгоняли, и не Твоим ли именем многие чудеса творили? И тогда объявлю им: я никогда не знал вас, отойдите от меня, делающие беззаконие». Однажды этот стих очень меня коснулся. Честно говоря, очень меня сильно коснулся. Я задал вопрос себе: как же так могло произойти? А не может ли это произойти и со мной? Ведь здесь говорится не о каком-то индивидууме. Здесь говорится: многие скажут. Это не один человек какой-то случайно что-то там оказал. Многие придут к нему, предстанут перед белым престолом Иисуса Христа и будут говорить в непонимании, свидетельствуют: ну как же так происходит? Ты что-то не понимаешь, наверное? И будут свидетельствовать о своей активной религиозной жизни, деятельности. Ведь мы творили. Почему ты не пускаешь на Царствие Божие? Иисус говорит: отойдите. Я никогда вас не знал. Они не имеют спасающей веры. Еще есть одна группа людей, которая описывается в 8 главе Евангелия от Иоанна. Там Иисус говорит уверующим в Него иудеям: «Если пребудете в Слове Моем, то вы истинно ученики Мои, и познаете истину, и истина сделает вас свободными». Здесь говорится о том, что Иисус говорил эти слова уверовавшим в Него, уже уверовавшим иудеям. И дальше Он дает им такую оценку: вы дети дьявола. Он им говорит: у вас нету этой спасающей веры. Вы далеки от спасения и не приблизились к тому внутреннему изменению, к изменению сердец ваших. Вы отстоите еще далеко. Но тут написано: они уверовавшие. Какова их вера была? В Иакова 2 главе 19 стихе тоже написано о верующих: и бесы веруют и трепещут. И бесы веруют и трепещут. Но их внутренний мир остается в процессе противления Бога. Они трепещут, понимаете, они знают, они трепещут, они знают Бога, они знают Писание, может быть, гораздо лучше, чем я. Они знают, что Иисус Христос пришел, они знают ценность того подвига, свершившегося на кресте Иисуса Христа. Они все это прекрасно знают. Но они также остаются в том же состоянии. Они также воюют против Бога и оскаливаются Ему. Их невнутренность, если есть у них сердца, они остались без изменения. Они остаются в том же отношении. Спасающая вера отличается от признания религиозных фактов, что есть Бог, что Бог существует. Она отличается. Теперь возникает вопрос: как же нам проверять себя? Как нам испытывать, на каком основании мы должны заглядывать в себя на предмет спасающей веры, на наличие этой веры в нас? Как же убедиться, что мы имеем эту спасающую веру? Как все больше и больше нам укрепляться? И ответить на этот вопрос нам позволит несколько вопросов, которые мы сейчас будем рассуждать, которые помогут нам определить, действительно, имеем ли мы эту веру, готовы ли мы ко встрече с Иисусом Христом. И первое – это преклоняюсь ли я перед Богом? Как преклоняюсь я перед Богом? Преклоняюсь ли я перед Богом? Действительно, какова моя реакция? Признаю я ли я величие всемогущего триединого Бога? Нуждаюсь ли я в Нем? Действительно ли это так? И какова реакция? Она может быть только в двух видах. Или же так же, как бесы, подобно бесам, продолжать противиться воле Божией, и оскаливаться на его истину, на него, или же смириться пред ним, признавая Божье величие, его всемогущество, действительно доверяясь ему, признавая все это. И с этого действительно начинается, действительно, начало нашего спасения, действительно. И вот с этого, я думаю, нам надо почаще задавать себе вопросы, вновь и вновь задавать себе вопросы, в каких-то действиях, каких-то путях, каких-то помышлениях. Действительно ли я преклоняюсь пред Богом? Действительно ли я принимаю Его величие и могущество, и какова моя реакция? Смиряюсь ли я пред Ним? Понимаю ли я нужду свою в Нем? Весь Ветхий Завет, можно посмотреть, наполнен такими фразами, пропитан фразами. «Бойся Бога твоего». «Бойся Бога твоего». По сути, это начало нашего спасения. Та, к чему мы должны отталкиваться, к чему мы приходим. В Иакова 4 главе 6 стих написано: «Посему гордым Бог противится, а смиренным дает благодать». И когда я в смирении преклоняюсь пред Богом, Бог благословляет. Человек обретает новое рождение, получает это рождение, обретает новую природу, возникает какая-то естественная связь между человеком и Богом. И даже если я падаю, и спотыкаюсь, и вновь согрешаю, меня все равно тянет к любящему Отцу, к любящему Богу, потому что я знаю, что мне некуда идти. Я иду только к Нему. И об этом писал Павел к римлянам в 8 главе. «Потому что вы не приняли духа рабства, чтобы опять жить в страхе, но приняли духа усыновления, которым называем Ава Отче. Сей самый дух свидетельствует духу нашему, что мы дети Божии». И как каждый ребенок, он любит своих родителей. Если родители имеют какие-то недостатки, то наш Отец Небесный, он без любого. Это, можно сказать, идеальный Отец, который не имеет никаких недостатков. И насколько наши сердца привязываются к Нему, потому что мы имеем и новую природу, и новые отношения с Ним. Второй вопрос, который нужно задавать: изменяется ли мой характер? Изменяется ли характер твой брат, сестра? Задавайте себе этот вопрос, задайте себе этот вопрос. Изменяется ли мой характер? Это не менее важный вопрос. Я не знаю правильно, точно, но есть такой псалом, который я сейчас процитирую. «Не хотел бы я бесплотным к трону Господа прийти, хоть одну хотел бы душу к Иисусу привести». И многие люди считают, что именно это является плодом. Да, отчасти это является плодом нашей христианской жизни. Что-то сделать, привести кого-то к Иисусу Христу. Но этот ли должен быть плод? Этот ли плод? Я хочу особо выделить, что плод нашей веры, это в первую очередь выражается в изменяющемся нашем характере. Первое, я хочу выделить, что плод это не то дела, не сколько мы сюда людей приведем, к Богу, в церковь, сюда вот на покаяние его выведем сюда, попросим, чтобы вот он признал, нуждается. Нет. Первое, мне хотелось бы сказать и выделить, прежде всего, выражается плод нашей веры в изменяющемся нашем характере. Давайте посмотрим на третью главу Бытия, грехопадение. Человек был руки-ноги, все так же, грехопадение произошло, у человека ничего не изменилось. Ни количество рук, ног, пальцев, волосы у него не изменились, короче, длиннее не стали, химическое строение волос не изменилось. Он не стал одноглазым, он не стал слепым, хромым, и еще каким-то, он остался точно таким же. Но изменился его характер. Изменился характер. Потому что теперь человек себя считает царственной особой. Теперь он является центром, который определяет реальность. Который считает, что весь мир должен крутиться вокруг него. Теперь человек приходит к Иисусу Христу. Подходит к Иисусу Христу. И по благодати своей Иисус Христос дарует спасение. Человек получает спасение. И он уверует. И первым, что происходит, это изменение характера, изменение внутреннего состояния. То есть, включается, так сказать, обратный ход тем результатам, которые произошли при грехопадении. Это значит, что теперь Господь, теперь Иисус Христос является моим господином. То, что теперь Иисус Христос, то, что сегодня заповедь будем исполнять, Он является моим господином. Просто задумайтесь над теми словами, которые мы часто употребляем. Является ли действительно Иисус истинным господином моим? Действительно, теперь только Он имеет право диктовать, что хорошо и что плохо. Теперь именно Он имеет право диктовать мне правила жизни, как мне жить и как мне поступать. Он определяет все это. И начинается происходить изменение моего характера. В Галатах, 5 главе, 22 стих написано. Плод же Духа – любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание, на таковых нет закона. Плод Духа. Здесь описывается плод Духа. И Божий Дух, Святой Дух в взаимодействии с нашим Духом производит внутренние изменения. Все те качества плода Духа Святого, они являются внутренними изменениями. Они влияют на внутренние изменения человека. Все производят. Прошу вас, задайте себе вопрос. Изменяется ли ваш характер? Меняется ли в вас что-то? Это не говорит о том, что если я был раздражителен, нетерпелив, сварлив, может быть, сплетен, но никаких граней не имел, полностью абсурд был. И раз я пришел к Иисусу Христу, щелчок, и все сразу переключилось. Нет. У каждого из нас есть определенные уже привычки выработанные, амбиции какие-то, я не знаю, принципы какие-то уже накатались так в нашей жизни, как, знаете, земля порой в деревне укатывается, дорога такая, что вода туда, дождь идет и не размывает уже ее. Здесь не об этом говорится. Здесь идет речь об нашем отношении ко всему этому. Соглашаюсь ли я с тем состоянием, которое у меня, с тем характером, который у меня? Или же я постоянно стремлюсь к изменению характера? Стремлюсь и делаю усилия, чтобы мой характер изменился. Если я это делаю, то, как Петр во втором послании писал, вы не останетесь без плода. Без плода. В этом и будет, и заключается, я думаю, одно из самых больших благословений нашей христианской жизни. Третий вопрос, который мы также должны себе задавать, для того, чтобы проверить, готовы ли мы ко встрече с Иисусом Христом. Действительно мы пребываем в состоянии бодрствования или нет? Этот вопрос говорит о том, побеждаю ли я грех? Побеждаете ли вы грех? Ты, мой друг, ты, сестра, брат, побеждаю ли я грех? Если я готовлюсь ко встрече с Иисусом Христом, то, я думаю, эти три вопроса, они реально могут помочь и определить, готов ли я действительно ко встрече с Иисусом. Действительно, с радостью ли я ожидаю? И те плоды веры, они будут говорить нам об этом. Вот если покупать машину, она может быть идеально сверху выглядеть. Просто-напросто прекрасно. Прекрасная покраска, ни одной царапины, новые колеса, салон весь прекрасно сделан. Но приходит механик, включает, заводит эту машину и говорит, на этой машине ты далеко не уедешь. Я не понимаю, в чем, она же едет даже. Вот. Но он говорит, двигатель определенно стучит. Если ты поедешь на этой машине, он где-то заклинит, и двигатель будет полностью испорчен. Его придется выкинуть, это обойдется большие деньги, если даже ты его и отремонтируешь. Поэтому наша вера, она не определяется внешней формой, как это было у фарисеев, как это они себя показывали, молящимися, постящимися, десятину там отцеживающие там от всего такого. Плоды должны быть у нас обязательно. И плоды мы увидим, задавая себе вопросы. Действительно, мы будем видеть. Действительно ли я преклоняюсь перед Богом? Изменяется ли мой характер? Побеждаю ли я грех? В 1 Иоанна 3 главе 9 стих говорит. «Всякий, рожденный от Бога, не делает греха, потому что семя его пребывает в нем, и он не может грешить, потому что рожден от Бога». Прошу, правильно меня поймите. Здесь не говорит о том, что если я уверовал, я стал идеальным человеком, совершенно нигде не спотыкающимся, не ошибающимся, не согрешающимся. Нет, здесь речь идет не об этом. До тех пор, покуда я пребываю в своей храмине, в телесной, в грешной плоти она все равно тянет и проявляет себя. Она хочет удовлетворить свои желания, свои прихоти. Исполните, она постоянно влечет меня. Здесь речь идет о том, если в тебе и во мне внутренний человек, который хочет противостать греху. И если этот человек действительно есть, то эта битва будет проходить постоянно на протяжении всей нашей здесь жизни. Павел в послании к Римлянам в 7 главе описывал эту борьбу, описывает эту борьбу, можете почитать. И в 8 главе 13 стихе он подводит такой итог. «Ибо если живете по плоти, то умрете, а если духом умерщвляете дела плотские, то живы будете». Это не просто борьба «вось да небось». В шахматы поиграли, руки пожали, ну ладно, я подготовлюсь, в следующий раз еще раз посоревнуемся. Это не просто борьба двух спортсменов, который один победил, другой проиграл. У него есть в перспективе возможность вновь потренироваться и повысить свои успехи. Здесь говорится о борьбе, о той борьбе, которая идет не на жизнь, а на смерть. И только человек, который ведет эту борьбу, который нуждается в Боге, призывает и используется той силой, которую имеет от Бога, он будет побеждать грех, не будет успокаиваться. Потому что новой природе, которая в этом человеке, которая во мне, в тебе, она никогда не успокоится на этом. И этот грех будет преодолен. Этот грех будет побежден. И тогда Павел говорит, ты жив будешь. Все это говорит о наличии спасающей веры. Только тот, кто рожден действительно свыше, кто рожден от Бога, стремится к вечному, неприходящему, противоположность человеку неверующему, которого тянет все то, что здесь на земле, видимое, все то, что проходит, то, что плотское его тянет. Водимый Духом Божьим, они взирают не на видимое, а не на видимое. Взирают на ту славу, которая явлена в Иисусе Христе и которая откроется каждому из нас. Именно этот взор, это созерцание дает силы преодолевать и побеждать грех. В конце мне хотелось бы подвести итог. Мы говорим, Господь дает нам повеление бодрствовать. У меня вопрос к каждому из вас. Выйди с этого зала, слушая проповедь, читая проповедь, закрывая Писание, происходят ли у нас какие-то изменения, какие-то действия? Или же я считаю, что я знаю, но то слово, которое говорит, повеление, говорит Господь мне, так и остается где-то на полочке у меня. Или оно начинает производить мои действия. Иисус Христос говорит, вы не знаете, когда придете. Вам надо бодрствовать. Вам надо быть готовым ко встрече с Иисусом Христом. Что Бог может прийти. Именно тогда, когда я меньше всего ожидаю Его. Так говорит Писание. И мы должны постоянно задавать себе вопросы. Проверять себя на наличие нашей веры, на наличие спасающей веры в себе. Преклоняюсь ли я перед Богом? Изменяется ли мой характер? Побеждаю ли я грех? Сегодня у нас исполнение вечери Господней, заповеди Божьи. Это еще одна возможность. Эта заповедь является, так сказать, тоже определенным мерилом, который дает возможность нам остановиться и заглянуть в себя. Готов ли я ко встрече с Иисусом Христом? Действительно ли я преклоняюсь пред Богом и держусь своего исповедания? Действительно ли я нахожусь в послушании пред Богом? Действительно ли я с готовностью ожидаю Его пришествия? Действительно ли это во мне? И это ожидание должно быть пассивным. Где-то в отсидке. Оно должно быть активным, наше ожидание его. Действенным, прогрессирующим. Чтобы оно было радостным у нас. Чтобы эта встреча действительно была желанной для каждого верующего человека. Пусть нас Господь в этом благословит. Давайте помолимся. Господь мой Бог, я благодарю Тебя за слово, которое Ты нам даешь, за любовь, за милость, которую Ты нам явил, Господь мой, в Сыне Твоем. Я благодарю Тебя, Господь, что мне не надо делать каких-то попыток, Господь мой, чтобы заполучить, Господь мой, обрести спасение Божие. Ты даешь это даром, по вере, Господь мой. Я прошу и молю Тебя, дай мне, Господь мой, задумываться, останавливаться, задавать себе вопросы. Не заснул ли я где-то на своем пути? Не отошел ли я в сторону от выбранного пути? Чтобы я через те вопросы, которые я вижу в Твоем Слове, в Твоем Писании, Господь, которое Ты оставил мне, в Твоем руководстве, Господь мой, вновь и вновь, Господь мой Боже, проверял себя на наличие должной веры, той веры, которую Ты хотел бы видеть во мне. Чтобы я действительно относился серьезно к Твоим повелениям и словам, чтобы они производили в действие, а не были просто, как будто бы это должно быть, но не столь реально для меня. Я прошу и молю Тебя, Господь, благослови, чтобы мы с радостью ожидали встречи с Тобой всегда. Во имя Иисуса. Аминь.